Привет, ребята! В эфире программа «Познайка». В избушке Баба-Яги русская печная программа.
А как лечит слон свой зуб?
Можно спросить, пожалуйста, а вот, допустим, ребенок только родился, ему уже хочется сниматься в фильмах, вот.
В эфире программа «Познайка». Познайка.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Вас приветствует программа «Познайка». И сегодня мы будем вести беседу с кандидатом медицинских наук Андреем Ивановичем Щиновым. Он врач-инфекционист Территориального центра медицины катастроф. Здравствуйте, Андрей Иванович.
Добрый день.
Андрей Иванович, вот хотелось бы задать такой вопрос. Я не раз слышал, я от знакомых, даже статьи такие читал, что на клавиатуре компьютерной задерживается гораздо больше бактерий и микробов, чем на... Даже, как бы это не звучало вульгарно, на ободке унитаза. Это правда или нет? И хотелось бы объяснить, почему.
Ну, кто до тебя работал на этой клавиатуре и какие у него были взаимоотношения до этого с унитазом, вот это все определяет. Он не помыл руки, все принес на клавиатуру. Сел ты за ним работать, пожалуйста. Так что тут все очень просто.
Нет, все-таки, то есть, получается... Если брать во внимание, например, какой-нибудь компьютерный клуб, в котором люди играют в компьютеры, много людей проходят через одну и ту же клавиатуру, и общественный туалет. Там, как можно считать, это одинаковое количество микробов, если даже человек руки не мыл?
Вполне возможно.
То есть вы тоже придерживаетесь такой же точки зрения?
Так эта точка зрения легко же проверяется. Взялись, мыло сделали, посмотрели количество этой микрофлоры, и все. Люди же говорят об этом не просто предположительно, а фактически.
Хотелось бы вас спросить, вот много кто рассказывал разные версии, вот на какой части тела у человека больше всего находятся микробы, больше всего распространяются?
Больше всего микробов у человека в толстой кишке, вот там огромное количество микробов.
А на внешних факторах? Внешних факторов.
На внешних покровах? Ну, во рту, наверное, больше всего.
Мы даже рассматривали тему про клавиатуры. В данной ситуации, как себя можно защитить от распространения микробов? Мало кто ее трогал, что с его руками до этого происходило.
Нет, да тут все просто. Точно так же, как и с общественным туалетом, какие взаимоотношения есть, такие же, и с этой клавиатурой, ничего необычного. А вообще защищаться от микробов надо просто заботиться о своем здоровье.
Не есть
лишнего, главным образом, иметь физическую нагрузку, избегать травм, иметь правильную осанку, которая очень сильно влияет на здоровье, потому что люди, которые уже заканчивают не один С-класс, они в 80% случаев имеют измененную осанку, которая очень как раз влияет и на характер дыхания, и вообще на иммунитет, как это не удивительно.
Поподробнее услышать, потому что впервые слышу, что как-то осанка может влиять на иммунитет. Хотелось бы вот поподробнее.
Да, это очень прямое такое влияние, сейчас расскажу. Дело в том, что само взаиморасположение головы, шеи и туловища, оно имеет прямое влияние на дыхательный центр. И нарушение осанки, они как раз ведут к тому, что дыхательный центр перераздражается и углубляется у человека дыхание, приводит это к синдрому, который называют гипервентиляция, супервентиляция, сверхвентиляция. Сейчас медики об этом уже много говорят, о синдроме гипервентиляции. Когда у человека постоянно избыточная вентиляция легких, то нормальный уровень углекислого газа постепенно снижается. Углекислый газ образуется в теле человека, да, знаете об этом? Из-за мышечной работы там кислород пришел из воздуха, а углерод пришел там из каши с хлебом, да? Они соединяются, выделяется энергия и образуется углекислый газ СО2. В каком классе учится?
В восьмом. В 100%.
Вот, все в курсе дела, значит. Вот этот уровень углекислого газа имеет прямую связь с тремя, можно сказать, очень важными моментами в человеческом организме. Первый из них – это спазм. Спазм гладких мышц, которые расположены в трех местах – в бронхиолах, в кишечнике и во всех внутренностях, и в сосудах. То есть углубление дыхания, хроническое углубление дыхания из-за вот этого падения углекислого газа в крови, оно может вызвать и бронхиальную астму, и гипертоническую болезнь, и все виды желудочно-кишечной патологии, включая язвенную болезнь. Этот уровень углекислого газа очень значимо действует вообще на обмен веществ, потому что за уровень углекислого газа зацеплены около 80 ферментов. В человеческом организме 80 ферментных систем – это весь обмен веществ в человеческом организме, и это обмен веществ в том числе в органах иммунитета. И кровоснабжение органов иммунитета тоже зависит от спазма или его нет этого спазма. Поэтому человек с правильной осанкой, у которого неглубокое дыхание, у которого есть постоянная физическая нагрузка, у которого уровень углекислого газа содержится на достаточно высоком нормальном уровне, он как раз и не имеет патологии иммунитета. У него и головной мозг кровоснабжается хорошо, и успеваемость хорошая, и так далее.
Вот такой вопрос хочется задать. Вот я до сих пор даже не могу понять, вот в чем отличие бактерий и микробов? Или это просто слово-синоним?
Это одно и то же.
Да?
Ну, вот. Возможно, в понятие микробиология входит не только исследование бактерий, но и вирусов тоже. Есть еще другие классы микроорганизмов, там хламидии, рикеции. Они отличаются от обычных микробов элементами там оболочки, клеточные стенки, внутреннего строения, биохимическими процессами, но все они имеют очень малые размеры.
Нет, еще о другом немножко спрошу. Вот меня... Я недавно смотрела такую передачу, когда люди, у них в организме заводились черви. Прямо просто-напросто. Вот хотелось бы об этом услышать, как это происходит, такое, что для радиослушателей, может, это интересно.
Ну, паразитов-то ведь очень много, не только экзотических каких-то, которые люди приводят из заморских стран. Я тоже тут недавно видел на эту тему целый фильм, какого рода патологии люди привозят из экваториальной Африки, из Центральной Америки, какие личинки там живут в теле. Это, конечно, очень интересно, но нас это, может быть, не так сильно трогает, а вот то, что мы можем с вами получить прямо не выходя из дома или в столовой там, и так далее, есть одноклеточные паразиты под названием лямблии. Да? Их так называемые цисты, устойчивые во внешней среде, живут до 2 недель. И такой человек, который имеет болезнь под названием лямблиоз, не соблюдающий правила личной гигиены, вот он может быть опасен для окружающих, если те, в свою очередь, правила личной гигиены не соблюдают. И болезнь-то заключается в различного рода дискомфортах, касающихся желудка и кишечника. Есть целый класс так называемых геогельминтов, которые передаются через землю, гео-земля, да? Вот, в частности, это паразит под названием аскарида. Такой вот червячок, такой вот длины сантиметров там от 9 до 20. Вот бывают самки и самцы, живут они в кишечнике, круглые белые червяки, но как раз яйцо этой аскариды можно получить, просто взяв и съев на огороде немытую морковку. Это вот очень легко и просто. Есть и так называемые биогельминты, которые можно получить непосредственно от больного человека. Из южных республик после отдыха нам привозят школьники, в частности, различных паразитов. Лосоглавы, там, кривоголовки, так называемые анкилостомы и так далее. Вот как раз это несоблюдение правил личной гигиены может привести к очень интересным последствиям.
А вот и по поводу этих червей в животе, по которых я говорил, хотелось бы спросить, они как-то передаются, как-то можно заразиться?
Я о чем и рассказываю вам.
То есть они относятся ко второй группе, про которую вы рассказывали? Про
можно биогельминтами заразиться непосредственно от человека к человеку. А геогельминты – это те, которые передаются через землю.
Например, из России, как уже говорили, прилетит группа людей из южных стран. Как бы их бактерии, микробы, все равно же какое-то отличие есть распространяться по России, по нашему городу в частности? Долго это будет, быстро или вообще будет, не будет? Вы говорили о том, что когда приезжают люди с южных стран, они привозят свои микробы. С отдыха там или откуда-нибудь еще. Хотелось бы узнать, если, например, приедет большая группа людей, не знаю, там, из какой-нибудь африканской страны в Екатеринбург тот же самый, как эти микробы быстро ли разойдутся, и есть ли какая-то вероятность, что это, возможно, превратится в массовую патологию?
Массовую патологию, вообще какую-то патологию вызывают микробы патологические. Холеру вызывает холерный вибрион, дизентерию вызывает шигелла, да? Сальмонеллу вызывает сальмонеллез заболевание. И то, что мы сейчас с вами видим огромную миграцию из юга на север, с севера на юг, она на наших глазах происходит, но как раз инфекционисты тем и занимаются, что лечат больных людей и предотвращают распространение этих болезней в обществе.
А вот можете рассказать процесс борьбы микробов в организме с другими микробами полезными? Потому что два вида бывают.
Был такой великий исследователь микромира Луи Пастер, слышали вы, наверное, такую фамилию, да? Который изобрел прививки от бешенства, который открыл там многие интересные процессы. Так вот, он как раз говорил и... Такая фраза ему принадлежит. Микроб – ничто, субстрат – все.
Что такое субстрат?
Субстрат – это та питательная среда, в которой микроб развивается. То есть мы знаем, что если, например, на санцепёке оставить кусок мяса, он загниет, да? И там, следовательно, развиваются совершенно специальные для этого гниения нужные микробы. Если там кастрюлю каши оставить на том же солнцепеке, этот процесс будет называться не гниение, а она забродит, да? Запузырится специальным, так сказать, запахом запахнет. Вот. И набор микробов в том и в другом случае будет совершенно разным. Поэтому для того, чтобы правильно, так сказать, лечить и правильно преодолевать тот же самый дисбактериоз, о котором я сказал, ненормальное развитие микробов в кишке, да, надо как раз предложить этим микробам нормальный состав пищевых продуктов. Если мы знаем, что микробы, нужные нашему организму, молочнокислые бактерии, бифидобактерии, они развиваются на растительной клетчатке, на крахмалах, то как раз растительная пища более свойственна для человека, дает ему больше шансов оставаться здоровым, а избыток белковых продуктов, он его приводит к дисбактериозу, болезням, так сказать, юношеским всяким угрям, сыпям и так далее. Вот по поводу нормальных и ненормальных микробов. Если, например, для здорового животного лабораторного, чтобы заразить его сальмонеллезом, надо микробов под названием сальмонелла 10 в пятой степени, 5 нулей. Примерно, чтобы он заболел. А для животного, которое выращено без микробов совсем, 10 клеток, 10 сальмонелл всего необходимо для того, чтобы развилась болезнь.
То есть,
эти самые бифидобактерии нормальные, да, которые свойственны человеческому кишечнику, например, и лактобациллы, да, они обладают мощным антагонистическим целым арсеналом химических веществ, они их вырабатывают для того, чтобы подавлять патогенные, ненужные и вредные для человека микробы. И если у человека нормальная микрофлора, нормальный состав микробов в толстой кишке. Это является мощной базой для того, чтобы был нормальный иммунитет и нормальная защита от всяких микробов.
То есть вы сказали вот про микробы сальмонеллы, у меня сразу возник вопрос, получается, то, что мы переболеваем некоторыми болезнями, не страшными простыми, а даже на пользу человеку идет. Животное, которое не связывалось никогда с микробами, заболеет сальмонеллой при наличии лишь 10 клеток.
Да.
А другое там...
А другое, у которого нормальная микрофлора в кишках, оно заболеет от дозы в 1000 и 10 000 раз больше.
Вот хотелось бы спросить, есть шанс или вообще бывает такое, что святая вода бывает зараженной и тем самым приводит тоже к таким же патологиям, о которых мы только что с вами говорили?
Что значит, святая вода бывает зараженной?
Нет, ну...
Когда воду осветили, она может быть и не стерильна, но вреда человеку нанести не может, это факт.
Почему?
Вот. А потому что там угнетены патогенные микробы. Угнетены... Вот
чем?
Чем? Духом Святым, привлеченным словом священника на эту воду и призванным.
Нет, ну все-таки какой-то же, просто нас, возможно, слушают люди и атеисты, им очень интересно, как Святой Дух может очистить воду от потовых, ну, от всех этих микробов.
Как он может влиять?
Да.
Ну, это, в общем говоря, тайна и для атеистов, и для верующих, как это происходит, мы этого и не знаем, я думаю, что не узнаем никогда. Вот. Но то, что освященная вода стоит у людей годами и не портится, не приобретает неприятного запаха и вкуса, там у моей матери стояло что-то лет 10, по-моему. Понятно же, что микробов, так сказать, которые в ней содержались до этого, что-то привело в угнетенное состояние.
Научное доказательство того, что как-то это влияет, нету?
Мы видим воздействие, мы видим результат.
А сам процесс?
Сам процесс от нас сокрыт.
Да.
Вот в науке, кстати говоря, очень часто сам процесс сокрыт. Вот буквально я тут сидел в течение целого рабочего дня и слушал доклады людей, которые всю свою жизнь посвятили исследованию мышечного сокращения. Мы о нем знаем, да, из школьной программы «Актин», «Миозин», да, а оказывается, процесс значительно сложнее, и он так и остается сокрытым от нас, вот что интересно. И огромное количество людей по всему миру в высочайшей обеспеченности лабораториях занимаются этим и не могут дойти до полного раскрытия процесса.
Ну что ж, дорогие радиослушатели, наша передача подошла к концу. А я напоминаю, что мы сегодня вели интересную беседу, по крайней мере, по моему взгляду, с кандидатом медицинских наук Андреем Ивановичем Щиновым, врачом-инфекционистом Территориального центра медицины катастроф Свердловской области. Продолжение следует.